Продолжаем читать «Хроники Нарнии». И дальше очень интересный момент у нас. Мы в прошлый раз говорили о покаянии. Очень тяжелый, трудный момент. Вот. Но замечательный, потому что надо посмотреть льву в глаза. Но прежде чем лев посмотрит в глаза Дигори, это самый чудесный момент в жизни Дигори, самый чудесный, происходит некая история с Фрэнком, так зовут Кэбмана, который туда случайно, не случайно валился. «Подойдите ко мне». Эти слова предназначались Полли и Фрэнку, подоспевшим к концу речи. Полли держала Фрэнка за руку, не спуская глаз со льва. Кэбман же, взглянув на него, снял котелок, без которого никто еще не видел его, и стал моложе и красивее. «Я давно знаю тебя, сын мой», — сказал ему Аслан. «Знаешь ли ты меня?» «Нет, сэр», — ответил Фрэнк. «Встречать я вас не встречал, но что-то такое чувствую, вроде где-то видел». «Хорошо», — сказал лев. «Ты чувствуешь вернее, чем помнишь, и узнаешь меня лучше, чем знал. Нравится тебе этот край? О, что говорить, неплохо у вас. Хочешь остаться здесь навсегда?» «Понимаете, сэр, я человек женатый. Была бы тут жена, другое дело. На что нам с ней город? Мы оба деревенские». Аслан тряхнул гривой и открыл пасть, и издал один долгий звук, негромкий, но могучий. И сердце у Полли затрепетало. Она знала... Тот, кого лев позвал, услышит его где угодно и придет во что бы то ни стало, сколько бы миров и столетий не разделяло их. Поэтому не очень удивилась, когда молодая женщина с честным, милым лицом возникла ниоткуда и стала рядом с нею. Полли сразу поняла, что это ей жена Фрэнка, и что принесли ей сюда не мерзкие кольца. Она перелетела быстро, просто и тихо, как птица летит в свое гнездо. По-видимому, она только что стирала, ибо на ней был фартук, а на руках обнаженных до локтей засыхала пена. Все это к ней очень шло. Конечно, она думала, что видит сон, поэтому не кинулась к мужу и не спросила, что это с ними. Однако, взглянув на льва, усомнилась, сон ли это, хотя и не слишком испугалась. Она сделала книксон. Деревенские девушки еще умели тогда это делать. Потом подошла к мужу, взяла под руку и несмело огляделась. «Дети мои», — сказала Слан, — пристально на них глядя, «вы будете первым королем и королевой Нарнии». Кэбман разинул рот, жена его покраснела. «Правьте этими созданиями и будьте к ним справедливы, защищайте их от врагов, а враги будут, ибо в мир этот проникло зло». Фрэнк прокашлялся и сказал: «Прошу прощения, сэр, спасибо, конечно, большое и за нее, и за меня, но я такое дело не потяну, учился мало». «Скажи мне», — спросил лев, — «сможешь ли ты справиться с плугом, с лопатой и вырастить себе пищу?» «Да, сэр, смогу, конечно, вроде учили», — сказал Фрэнк. «Ты можешь быть честным и милостивым. Можешь помнить, что они не рабы, как их немые собратья в твоем мире, а говорящие звери и свободные граждане». «Как же, сэр», — ответил Кэбман, — «что-то что, а я их не обижу». «Ты можешь воспитать своих детей и внуков так, чтобы они их не обижали», — продолжал лев. «Попробуй, сэр. А? Попробуй, Нелли. Ты можешь не делить ни детей, ни зверей на любимых и нелюбимых. Можешь помешать одним, подчинять или мучить других». «О чем разговор?» — скричал Фрэнк. «В жизни никого такого не терпел и другим не позволю». Голос его становился все мягче и звонче. Наверное, так, как сейчас он говорил в юности, когда еще не перенял городской хрипловатой скороговорки. «А если в страну придут враги, а помни, они придут. Будешь ли ты первым в бою, последним в отступлении?» «Понимаете, сэр», — очень медленно сказал Фрэнк, «этого никто не знает, пока не проверит в деле. Может, я, конечно, и не из смелых, в жизни ни с кем не дрался, только на кулачках. Но ничего, постараюсь, то есть, бишь, надеюсь, что постараюсь, сделаю, что смогу». «Что ж», — сказал Слан, — «ты можешь все, что требуется от короля». Вот. Такая вот трогательная история. И мы видим здесь, что Аслан, который здесь является в образе льва, который здесь творит этот мир на глазах у детей, он творец всех прочих миров. И Чарна, и Марна, и Парна, и Земли, и сколько бы их ни было миров. В каждом мире фантазийном он проявляет себя по-своему, но он единственный творец всех миров. И, как потом скажет в конце книги «Путешествие за край, на край земли», Аслану скажет: «Я привожу вас в Нарни только для того, чтобы вы научились узнавать меня в своей жизни». И поэтому он обращается к Фрэнку и говорит: «Ты меня знаешь? Конечно, как льва ты меня видишь первый раз, но то, что рождается в твоем сердце, ты узнаешь эти чувства, они тебе знакомы? Ты когда-нибудь плакал перед Богом? Ты когда-нибудь умилялся красоте творения? Ты когда-нибудь видел что-нибудь прекрасное и желал за это благодарить? Тогда ты действительно можешь меня узнать. Но если ты никогда не был ничего восхищенного, ничего детского, ничего умиленного в тебе не было, конечно, ты не можешь, как дядя Эндрю, здесь быть. Это же сам, если хотите, сама суть миссионерского делания. Только не так, как мы его себе понимаем. Вот приду я и расскажу там человеку о Христе. Что ему рассказывать? Ты его послушай. Ты его спроси, этого человека: человек, ты когда-нибудь был в лесу красивым? Он скажет: был. Ты видел красоту леса? Или поля? Или реки? Или гор? Вот в этот момент тебе хотелось кого-то благодарить? Ну да, хотелось, только не знаю, Бога-то ведь нет. Но тебе хотелось? Хотелось. Значит, ты можешь прийти к Богу, потому что ты видел красоту Его творения. Скажи, когда ты видел обижаемого человека, на твоих глазах издевались над слабым, у тебя вспыхивало возмущение. Ты хотел отдать свою жизнь за него, ты хотел заступиться, хотя бы если не заступился, ты хотел? Ну да, было что-то такое. Ты в этот момент чувствовал, что ты совершаешь важное дело? Ну да, чувствовал. Значит, ты готов для того, чтобы прийти к Богу, потому что Бог есть защитник каждого обижаемого человека. Ты уже был готов. Но если ты, находясь в лесу, ничего не видел, кроме, там, скажем, грибов или шашлыков, или болот, или комаров, или там клещей, если, находясь рядом с обижаемым человеком, у тебя было только одно желание — спрятаться, зарыться, чтобы меня это прошло мимо стороной. Если, видя красивую девушку, ты думал только о том, как бы ее использовать, а не о том, как ее сделать счастливой. Если ты, находясь там где-нибудь с родителями, думал только о том, сколько денег с них взять и как скорее от них освободиться, то хоть кол на голове тебе тиши, хоть догматику тебе с помощью интернета в мозг вправляй, ты никогда не станешь верующим человеком, потому что у тебя сердце чужое для Бога. Оно не знает и никогда не узнает Бога. Потому что очень важно, что происходит в сердце человека. Ты знал Бога даже сердцем, даже в те минуты, когда ты не знал Его умом. Ты поступал как христианин, не зная ни о Христе, ни о Боге. Ты чувствовал как христианин тогда, когда еще не знал ни имени этого, ни названия. Вот что важно. Чтобы у нас были те же самые чувства и переживания, которые были во Христе. Если они будут, тогда мы действительно готовы принять благовестие Христов и узнать. И Нарния, написано Льюисом, это помогает, потому что, читая переживания героев, мы говорим: вот то же самое я переживаю перед лицом Бога. То же самое я чувствую, то же самое я хочу. Я бы, как сказал Фрэнк, попавший в Нарнию, знал бы, что так бывает, лучше бы жил. Знали бы мы, что на самом деле эти сказки – реальность. Хотели мы бы жить лучше. Хотели бы мы посмотреть в глаза Богу. Хотели бы мы, как Дигори, сказать: «Да, Господи, я виноват, но я не хочу отсюда никуда уходить. Если надо умереть за зло, которое сюда послал, пошли меня на смерть. Я приму ее достойно, как смогу». И еще мы видим вот этот образ, скажем, королевской власти. Много ли нужно знать для того, чтобы быть царем? Не в Нарнии, но в данном случае в Нарнии, а вообще. Ведь каждый из нас царь. Каждый из нас священник во Христе после таинства крещения. Вы чувствуете себя царем этого мира? Как это почувствовать себя царем этого мира? У меня и власти-то никакой нет, и денег не хватает, и карету за мной никто не пришлет. Нет. Вы готовы в поте лица добывать свой хлеб, трудом своих мозолей, проливая свой собственный пот, неважно где, там, работая на стройке, ремонтируя краны или копая землю, но ты готов заработать себе хлеб и прокормить тех людей, которые рядом с тобой. Ты готов защитить обижаемых от тех, кто их обижает. Ты готов быть справедливым к людям, не лицеприятствуя перед ними. То есть не говоря хорошему, что он плохой, а плохому, что он хороший, относясь справедливо ко всем, к негодяю, как к негодяю, к несчастному, как к несчастному. И ты готов, если случится война, беда, вздумать не о себе, а прикрывать отход, защищать и спасать тех, кто в этом больше нуждается. Ты и есть король, ты и есть царь. Больше ничего не требуется. Он говорит не о светской власти, не о том, как управлять государством. Это же не государство. Здесь не платят налоги. Здесь нет правительства, никогда не было. Это же, вспомним, Нарния. Это мир благодатных отношений. Ты готов быть царем в церкви? То есть ты готов принять тот дар, который дает тебе Бог. Дар царственного священства. Ты просто готов жить в этом мире, как Сын Божий. Он все время их и называет дети. Готов или не готов? И для этого нужно не покаяние. Для этого нужно не огромное количество молитв. Вот то, что здесь перечислил, вот в этой книжечке, книжоночке, перечислил Льюис. Небольшой набор. Трудиться в поте лица. Быть справедливым ко всем. Защищать и учить защищать тех, кто слабый. И если случится беда, они, естественно, случаются и будут случаться, думать не о себе, а о других. Не так-то много. Но именно если этого нет, то нет ничего. И люди, которых мы вот сейчас Великим Постом часто вспоминаем, святых преподобных отцов, Иоанна Лестничника, там, Григорий Паламу будем в следующее воскресенье вспоминать. Семена Нового Богослова. Игнатия Брянчанинова уже здесь помянутого. Антония Великого. Всех вот этих святых отцов. Вот, замечательно. Но ведь они, прежде чем стали такими святыми, они стали просто людьми. Людьми. Они сначала исполнили вот это. Трудились в поте лица, справедливыми были, защищали кого нужно и были готовы, если случится беда, не отступать, а прикрывать, не спасаться, а спасать. Вот и все. Если мы к этому готовы, то мы можем жить в мире благодатного присутствия Божьего. Если мы к этому не готовы, то ничто на свете нас не заставит жить в этом присутствии Божьем. Мы должны будем через покаяние учиться жить в мужестве, честности и справедливости. если не можем жить просто как возрожденные в благодатных движениях. Ну и заканчивается эта глава маленьким нюансом. 11 глава. Он закончил с Фрэнком и обращается одним словом всего к девочке Полли, которую любит очень сильно. Как вообще девочка. Вот такой вот Аслан он. Почему-то у Льюиса самые преданно любящие Аслана люди – это девочки. Маленькие девочки. Крошечные девочки. Вот и здесь Полли тоже. И вот он, сказав, что ты все можешь от короля, а дальше обращается к Полли и говорит, а тебе, моя маленькая дочь, я тоже очень рад. Скажи, ты простила своему другу то, что он сделал в пустынном дворце страшной страны Чарн? Да, Аслан, простила, сказала Поль. Это хорошо, кивнул Аслан. Ну, сын Адам. Вот если бы она не простила, Дигори не смог бы дальше ничего сделать. Вот, лев бы раскланялся и отправил его в другую, обратно в свой мир. Вот, но Полли простил его. Он был к ней несправедлив, и она простила его. И только когда мы получили прощение от всех, мы можем исполнить дело Божье. Ну и закончу я этими трогательными словами, может быть, даже и без комментариев. Одни из самых трогательных слов в этой трогательной книжке. Вот он, Дигори изо всех сил стиснул зубы. Ему стало совсем уж не по себе. Он надеялся в любом случае, что не струсит и вообще не опозорится. «Ну, сын Адам, — сказал Аслан, — готов ли ты исправить зло, которое причинил моей милой стране в самый день ее рождения?» «Что же я могу сделать?» — спросил Дигори. «Королева убежала и...» «Я спросил, готов ли ты?» — повторил Аслан. «Да», — ответил Дигори. «Ему так захотелось прибавить, если вы поможете маме!» Но он вовремя понял, что со львом нельзя торговаться. Однако, отвечая «да», он думал о своей матери, о своих надеждах, об их крахе. И потому все-таки прибавил, глотая слезы, и сквозь слезы, выговаривая слова, «Пожалуйста, вы бы не могли как-нибудь помочь моей маме?» И тут с горя, именно с горя, он первый раз посмотрел не на тяжелые лапы льва и не на огромные когти, а на лицо, и несказанно удивился. Львиные глаза были полны сверкающих слез. Таких крупных, словно лев, больше горюет о его маме, чем он сам. «Сын мой, сынок», — сказал Аслан, — «я знаю, горе у нас большое. Только у тебя и у меня есть горе в этой стране. Будем же добры друг к другу. Сейчас мне приходится думать о сотне грядущих лет. Колдунья, которую ты привел, еще вернется в Нарнию, я хочу посадить дерево. Она будет долго охранять страну, ибо злая королева не посмеет к нему приблизиться. Тогда утро Нарнии продлится много веков. Принеси мне зернышко этого дерева». «Хорошо», — сказал Дигори, хотя и не знал, как это сделать. Лев глубоко вздохнул, склонил голову, поцеловал мальчика и сказал: «Дорогой мой сын, я покажу тебе, что делать». Вот это вот переживание, а мы все, когда нам плохо, кто-нибудь из нас поднимает глаза, смотрит ему в лицо. Ведь на самом деле его, наше горе, это его горе. Он страдает больше наш. Ведь мама Дигори не только мама Дигори, она мама его сына, она его собственная дочь. Как же ему не страдать за тех людей, которых он сотворил, которым плохо, которые страдают, которые умирают, которые смертью своей вынуждены оставить ребенка сиротой. Как же ему неплохо. Но мы никогда не поднимаем глаза от его лап. Когти. Мы видим когти. Никто не хочет смотреть в лицо. Понимаете? Нам плохо, и мы видим когти. Мы видим, как Бог схватил нас и мучает, как Он терзает нас. Никто не поднимет глаза и видит, что это не Он терзает нас. Он терзается сам вместе с нами. Только у Него и у нас горе в этой жизни. Потому что Его любовь, она неизмеримо больше, чем наша. И Он страдает и страдал в реальности на кресте так, как нам даже не снилось, только из-за того, чтобы подарить нам хоть один день мира и радости. Не было страдания человеков, которое бы не разделялось Христом. Просто Он не может нам показать этого не потому, что реально не может, а потому что мы смотрим только на Его лап, на Его страшные когти. Человек, который поднял глаза вверх и посмотрит в лик Бога, он поймет, что в любом нашем страдании и его страдании неизмеримо больше. Но наше неверие и наша озлобленность, и наша погруженность в себя мешает нам сделать это простое движение головы, чтобы увидеть, как Он нас любит. И как в каждом нашем страдании Он обращается к нам именно так. Дочь моя, дочка или сынок, ну потерпи еще немножко, сынку. Вот помните Тараса Бульбу? Вот как было важно Остапу, чтобы Тарас видел, что он достойный сын своего отца. Если бы только папа видел, если бы только папа увидел, что я не зря, что вот Андрей казался таким, но я-то ведь достойный сын отца, пап. Ты видишь? Вижу, сынку. И все, и дальше можно с Остапом делать все, что хочешь. Его не сломать. Он в принципе невозможен. Самая главная радость его жизни, что папа видел это. Вот. И в каждом нашем страдании то же самое. Отец, ты видишь? Я сейчас терплю. Неплохо, но я терплю. И каждый из нас услышит этот голос. Да, вижу, сынку. Ты молодец. Держись. Вот это каждому из нас так. Это необыкновенное утешение для каждого верующего. Но мы не хотим его слышать. Мы хотим требовать от Бога ответа. Почему он нас мучает? Почему эти когти? Зачем? За что? Мы просто его не любим, как отца. Сейчас с владыкой общались. Вот он там одному человеку, греку. Ну, уже зрелому человеку. Там ему 60 лет. А он был вместе с сыном. И он говорит ему: отец, я желаю тебе, чтобы твой сын всегда приносил тебе радость, чтобы всегда ты гордился своим сыном. А тебе, сын, желаю, чтобы ты всегда думал о том, что на тебя смотрит отец, и он радуется тому, что ты достойный человек. Это все, это простые слова. Вот. Это простая жизнь, понимаете, без высоких духовных материй. Но вот она такая волшебная, благодатная. И сын, на которого радуясь смотрел отец, есть человек благодатный. И отец, радующийся тому, что сын оказался достойным человеком, это благодатный мир, благодатные отношения. Не для того, чтобы он выжил любой ценой. Для того, чтобы он спасся, выздоровел, еще чтобы получил богатство, успех. чтобы он оказался достойным человеком. Вот что является главным для каждого человека. И здесь Аслан думает не о том, чтобы поскорее дать этому дигаре то, что ему надо, иди и сделай свою маму счастливой. Что толку-то, если ты так и останешься недостойным человеком, совершающим недостойные поступки? Нет. И как он потом скажет, и сам дигарь поймет, какая разница, будет мама здорова или не будет. Для мамы главное, я достойный человек или нет. И пусть мама не будет здорова, но если она будет знать, что ее сын достойный человек, она будет с миром уходить из этой жизни и благословлять Бога. А если она даже выздоровеет, но узнает, что ее сын недостойный человек, это отравит всю ее жизнь, даже если она здорова. Достойно и недостойно, человечно, нечеловечно. Вот что важно и для Бога, и для людей.